Итак, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня мы продолжаем нашу встречу с нашей гостьей из Донбасса, из города Донецка, донецкой поэтессой, молодой девушкой Софией Мавродий, которой 25 лет. Здравствуйте еще раз, София.
Здравствуйте.
Вот сегодняшнюю нашу беседу я хотела бы начать с очень важного вопроса. Я не знаю, знаете вы об этом или не знаете, но у нас в городе существует такой Ельцин-центр. Об этом-то вы знаете. В который до сих пор водят на экскурсии, которые пользуются популярностью в нашем городе у какой-то части населения, части горожан. Я знаю, что там есть очень много кружков каких-то, туда дети, подростки ходят, занимаются, и там много чего есть. Но вот я смотрела программу Никиты Михалкова в свое время, когда он рассказывал об этом Ельцин-центре, и когда сидели дети, и их спрашивали, ну, подростки, которые только что побывали на экскурсии в этом Ельцин-центре, и они все как один говорят: а я хотел бы уехать в Америку жить, а я там туда-то уеду, а я там, например, ну, кто-то еще что-то говорил, но только не в России жить. Вот у вас есть какие-то рассуждения по этому вопросу? Вы, наверное, об этом тоже не знаете, что вот российские подростки, российские дети, которые дети интернетные, они живут в этой виртуальной реальности в своем большинстве, они не знают, что такое война. Они реально не знают, что такое война. И они не понимают, что на самом деле происходит. Они даже стараются уйти как можно дальше от этих вопросов, чтобы жить по-прежнему, есть, пить и развлекаться.
Во-первых, говоря о Ельцин-центре, честно, я сама там много не бродила. Ну, как-то я его обхожу стороной, потому что... Все-таки мое место более близкое – это по ту сторону реки, да, храм на крови. Однако я общаюсь активно с людьми, которые постоянно посещают мероприятия в Ельцин-центре. Конечно, безусловно, там есть мероприятия, возможно, общие какие-то, да, творческие, и это неплохо. Но сама структура и сама суть, которую содержит это место, оно, знаете, как... Возможно, храм для тех, как бы, для исповедования, да, тех вещей, которые нам лучше вообще не знать. Я думаю, что, конечно, если бы я посетила это место, изучила бы его более подробно, скорее всего, моя позиция бы не пошатнулась. А вот что говорить о подростках, о детях, у которых еще неустойчивая позиция, у которых шаткая душа, и тем более в таком неоднозначном мире, который сейчас мы с вами можем наблюдать, это очень травмирующий фактор, потому что на этом этапе очень важно, что взрослый человек и общество посеет в душу, да, то есть человека. Поэтому, возможно, сейчас подробно о специфики этого места и его влияния я не расскажу. Однако могу по общим настроям каким-то, которые происходят, и по фактам сказать, что нет в нем такой важности и того восхищения, которое видят в нем многие жители этого города.
Нашего, Екатеринбурга.
Да, там исповедуют не те ценности, которые в жизни действительно важны, на которые стоит обратить внимание. Материализм, какой-то мнимый успех, возможно. Но, как, опять же, мы как дети Бога, как дети Отца, не должны уклоняться от линии поведения, учрежденной нашим Отцом, да, как вот дети не должны уклоняться. И поэтому могу сказать, что вот эти ценности жизни, которые сейчас наша молодежь, хотя я сама еще по факту молодежь, ну, более младшее поколение не замечает, это в том числе и ошибка родителей, как они проводят время, в какие места они водят своих детей в детстве. То есть я считаю, что это все равно очень много зависит и от родителей. Но бывают разные случаи, и, возможно, иногда поможет только некоторых людей обратить к Богу, так же, как и детей, молитва, когда Бог сам их путем их сложной жизни приведет к себе и к пониманию важности действительно ценных вещей.
Вот я сейчас вспоминаю Ирину Яковлевну Медведеву. Это врач-психиатр, который очень много лет работает с подростками. Она очень интересную вещь сказала. Она была несколько раз на Донбассе и рассказывала, что ее туда пригласили как раз, чтобы, ну, как бы для реабилитации людей, которые находятся на войне, которые находятся в сложной очень жизни, в критической ситуации. И она, ну, совершенно удивительные вещи рассказывала, что когда она приехала на Донбасс и пообщалась с жителями городов, она сказала, что я людей с более здоровой психикой не видела нигде и никогда. Потому что там совершенно другая жизнь. Там люди, они служат друг другу. Они вот не побежали куда-то вот на какие-то вечеринки и не побежали там заниматься какими-то делами, которые им нужны. Они все друг для друга. И вот еще она сказала такую интересную вещь, и я ее уже как-то говорила в программах, потому что это мне очень запомнилось. Она говорила, что я, говорит, очень люблю психиатрию и занимаюсь ей уже не один десяток лет, но вот по моим наблюдениям и то, как нам преподавали психиатрию, то есть люди, которые не любят свою родину и не любят свою мать, они становятся психически больными людьми. Вот это тоже какой удивительный момент, правда?
Да, вы совершенно правы. Как и за людей, находящихся в Донбассе, и за молодежь. Во-первых, наблюдается какой-то командный дух, сплоченность. И я помню, буквально года два назад мы сидим с друзьями, тоже мои ровесники, и зашел разговор о молодежи в России, и кто-то сказал фразу: «Да почему они там жалуются? У них есть все». И я, правда, в этот момент поняла, что многие даже из моего окружения говорят: да, люди сумасшедшие, которые там живут под обстрелами, в тяжелой обстановке. Но здесь очень много факторов. Во-первых, люди видят жизнь такой, какая она есть, они чувствуют вот этот духовный подъем. Во-вторых, о родине. На самом деле очень важно, в какой обстановке ты живешь. То есть она должна соответствовать, в принципе, да, каким-то общим настроям. И для меня родная земля — это как любимый человек. Ты будешь в трудных обстоятельствах, ты согласен, хоть в шалаше, но у тебя будет с ним рай. А если у тебя, допустим, есть все комфортные условия, большая квартира, но этот человек тебе неприятен, или же ты как-то под его гнетом находишься, то ты не будешь чувствовать этого рая на земле, этого счастья. И для меня, в принципе, почему очень важна родина, потому что я вот эту ценность для себя здесь, эту душу ощущаю, родную и близкую. Хотя, конечно, мне интересно посмотреть на другие страны, на других людей в любом случае. Но душой я в любом случае всегда остаюсь с родиной, так же, как и можно оставаться с любимым человеком, несмотря на то, что есть трудности, есть проблемы, которые надо решать, но вы все равно вместе. И для меня такие же взаимоотношения с моим родным городом, с нашей, с вами землей. Вот.
Вопрос, который я вам не могу не задать. В России до сих пор существует такая точка зрения, и сейчас вот средства массовой информации, они как бы все больше и больше выявляют эту точку зрения, да, вот так называемые люди, которые уехали, которые не принимают режим, которые до сих пор говорят о том, что это мы начали эту войну с Украиной. И вот очень важно, вот у меня прямо, знаете, ну, есть такие люди, они знали, что сегодня у меня будет гостья, молодая девушка, которая пишет стихи, она с Донбасса, из города Донецка, и они прям попросили меня, чтобы вы вот объяснили, как вы это понимаете, вот как вы видите эту ситуацию, София, почему это так? Почему мы, россияне, ну вот вдруг напали на Украину. Вот как вы понимаете эту ситуацию сами? Вы все пережили, начиная вот с этого 2014 года. Ну вы все это видели.
Да, спасибо за вопрос. На самом деле мнение о том, что Россия напала, оно очень не ново. Приведу пример, вот, допустим, 2019 год. Это еще далеко не начало специальной военной операции. Я ездила в город Киев. Это уже было после Майдана. Конечно, уже основную часть площади освободили от палаток, хотя у меня брат ездил еще, по-моему, в 2015 году, и там это напоминало, конечно, очень интересное зрелище неблагоприятное, которое развели на центральной площади страны. В 2019 году я заметила надписи на стенах в центре города
Киева.
Да, неблагоприятные, там, москаляку, нагиляку и так далее. То есть там можно очень много чего было уже прочесть интересного. И мне было, честно, страшно выражать там свое мнение. Я была как наблюдатель, в принципе. И на тот момент я даже подумывала, может быть, мне остаться здесь подольше, пожить, но душой понимала, что я, опять же, о чем говорила ранее, не смогу находиться в обстановке, где нет того, что я люблю и того, что я исповедую. И было обидно, что Киев, мать городов русских, да, находится сейчас вот в этом одеянии, такой обстановке. Так вот, по поводу «Россия напала». Опять же, я в 2019 году остановилась у знакомого и спрашиваю, а чему же сейчас учат в школе? Он говорит, ну, как и раньше, как и обычно, «Россия напала». 2019 год. Это не новое мнение. По себе могу сказать, я человек, который учился и вырос все равно в государстве под названием Украина на тот момент. И что говорить о наших учебниках? Они существенно отличались от учебников русских. И сейчас уже, приезжая домой и перебирая какие-то старые книги, я перечитывала историю Украины, в которой почти во всех событиях есть отсылка к тому, что Россия напала. О чем речь, в принципе, если с детства об этом транслировали в книгах, позже об этом упоминали учителя в школах, это целое поколение. Хорошо, это сейчас я сказала о жителях Украины, да, учебниках, по которым мы учились. Хотя, конечно, каждый преподаватель, помня историю, выносил что-то от себя, поэтому у нас история, она не была искажена настолько. Никто не пошел прям четко по учебникам, все равно находили ту информацию, которая соответствовала и памяти о том, кто мы и откуда. Что же говорить о жителях России, которые считают и внезапно начинают поддерживать украинскую армию, украинских правителей. Это, наверное, было одно из самых обидных таких моментов, когда люди проснулись только тогда, когда это коснулось их.
Спустя вот только с начала военной операции.
Да.
До этого Донбасса не существовал.
Когда это коснулось напрямую, когда произошла мобилизация, это коснулось еще больше. У нас появилось общее горе. У всех разные мнения, но горе наше стало общим. И что могу сказать? Да, я как человек, который наблюдал все моменты, начиная с 2013 года, если не раньше. У нас, в принципе, Украина такое было государство контрастов, то есть 2004 год — это оранжевая революция. Мне еще с детства, честно, хотелось куда-то деться, чтобы не жить вот в этой нестабильной обстановке. Не было гордости за государство.
За Украину.
Не было. Никогда, потому что
то
я
есть
смотрю...
вы тогда принадлежали еще Украине.
Да, я смотрела, что происходит, уже даже детским взглядом смотришь и понимаешь, что здесь есть какие-то разногласия, которые выльются рано или поздно в какой-то большой конфликт. Это уже было понятно. Но если говорить про 2013-2014 года, когда начался Майдан, противостояние, а мы в то же время, Донбасс просто работал, наблюдал за ситуацией, то можно сказать, что жители России, опять же, не говорю обо всех, упустили очень много важных моментов. Я сомневаюсь, что кто-то тогда наблюдал за, опять же, событиями на Майдане, которые мы еще по украинским новостям в деталях наблюдали ежедневно, как там били покрышки, кидали коктейли Молотова, как Беркут был подвержен издевательствам со стороны жителей некоторых нашего государства, которые многие приехали с Западной Украины. И что было дальше? Что происходило дальше? А что говорить о том, что многие забыли антитеррористическую операцию? Почему о ней никто сейчас не вспоминает? Убивали террористов тогда? Нет. Вот сидит перед вами сейчас террорист, который был в то же время и наблюдателем, и участником антитеррористической операции со стороны Украины. Почему вспоминают сейчас, говорят только про специальную военную операцию? А куда делись? Почему все говорят «Крым» и «СВО»? Все. Куда выкинули события?
Да. Если потому что, когда вы правильно сказали, что когда тебя это хоть как-то, ну, коснулось. Вот начало касаться вот эти, а до этого ничего такого не было. То есть что там происходит, это вот только когда президент уже начал вот открыто об этом говорить. Ну, конечно, я вам скажу, что были люди, которые, и в этой студии были люди, которые активно помогали Донбассу тогда. Это были люди. Но вот я, например, не была из их числа, потому что до меня тоже очень долго это все доходило. Вот правда. То есть мы жили вне этой ситуации, это нас не касается. Это Украина, как бы, и что там вот эти россияне, как они там живут, существуют, что это там за жизнь, вообще мало кто чего понимал. Это правда?
Да, в любом случае, конечно, помощь ощущалась еще и тогда, и сейчас. Я могу сказать, что специальная военная операция, которая произошла, это неизбежность. Как можно считать, что революция, начатая в Украине, не обернется ни во что? Это последовательность событий, вытекающих друг из друга, которые привели к более полномасштабным боевым действиям. Кто-то еще говорит... Зачем надо было вмешиваться? Это дела Украины. Но опять же, а зачем нужно было вмешиваться Европейскому Союзу, при том ходить на Майдане, раздавать печеньки и показывать, что мы вас берем в Европу, какую-то красивую жизнь, хотя в Европе жизнь, ну, не превышает какого-то такого уровня, который привыкли видеть большинство людей. Но я это знаю по родственникам, которые у меня там живут еще давно, по другим обстоятельствам. И, в принципе, что могу сказать?
София, вопрос у меня такой к вам. 50 миллионов, вот я посмотрела тоже в интернете, сказано было, что посмотрели интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Вы посмотрели это интервью двухчасовое?
Честно скажу, еще не посмотрела, но буду.
Нет, надо обязательно посмотреть, потому что там есть на что обратить внимание. Кто-то даже, знаете, возмущался тому, что он очень долго, наш президент, рассказывал вообще о истории двух государств, появления украинского государства, России. То есть он прямо вот уделил этому много времени. Это очень тоже важный момент.
Да, я благодарю вас за напоминание посмотреть. Дело в том, что когда оно вышло, я еще возвращалась с поездки, находилась в пути и по приезду в Екатеринбург.
То есть вы из Донецка возвращались.
Да, накопился определенный багаж дел, которые по сей день нужно решить. А так, конечно, в ближайшее время я планирую найти время изучить это интервью. Мне это будет определенно интересно.
Вы знаете, очень много на самом деле вопросов. И вот сегодня мне трудно разговаривать с вами. Я не знаю даже почему. Вот я даже сейчас себя спрашиваю, почему мне так трудно, потому что вот я чувствую, что совесть моя, как бы она меня обличает, понимаете, что вот так оно все произошло. Но ведь мы, как православные люди, понимаем, что во всем этом есть огромный смысл вот этих вот соединений народов, присоединения Донбасса к России. Вот мы уже с вами выясняли, как вот сегодня российская молодежь живет, да? Очень остро можно об этом говорить и больно, которая не хочет видеть войны, и взрослые люди не хотят. Есть такие, но есть потрясающие люди, которые все больше и больше со временем включаются в эту ситуацию, у которых вот происходит вот это прояснение ума. И даже, думаю, наша сегодняшняя передача, дай Бог, чтобы тоже помогла вот поставить ум человека и сердце его, вот, ну, направить его в правильное русло.
Да, совершенно верно. Еще что могу сказать? Вот в этой всей ситуации... Опять же, у каждого может быть разностороннее мнение конкретно про свою жизнь в Донбассе и последующие поездки. Я, возможно, когда-нибудь изложу в книге. Более детально эту информацию сейчас не объять. Однако есть еще, как я уже говорила, духовный аспект.
Очень вот важный, да, и очень нам важный, нужно о нем сейчас.
К которому Бог нас обращает. А ведь правда, и Господь пришел на землю не чтобы обличить сильных властителей мира сего, а чтобы обратить грешников к Богу. И в этом всем большом таком событии, как война, да, важна очень для нас еще и память о смерти в жизни, в принципе. Потому что смерть, она как ориентир, куда нам дальше двигаться по жизни, как индикатор поступков, которые мы совершаем. Вот. И я бы даже хотела небольшое стихотворение прочитать, которое я писала в 2014 году. Оно маленькое, еще написанное моим юным сознанием. Но оно подчеркивает, что в трудное время, опять же, как работает творчество, я старалась найти что-то хорошее. То есть людям это очень важно. У нас был поэтический проект «Поэты Донбасса». И была концертная бригада, которая ездила по госпиталям для ребят, которые, для людей, которые попали в трудные обстоятельства. Мы дарили радость. Мы обращали внимание на хорошее, на вот радость о жизни, о Боге. И такое стихотворение небольшое. «Жизнь — лишь мгновение. Мир очень шаток. Нельзя оставлять все мечты на остаток. Нужно бороться, творить непрестанно, без сна, без задумок, с порывом, спонтанно. Ты сможешь, я знаю, душа не сдается. Душа воскресения ждет и дождется». Вот такие стихотворения я писала в юности, буквально лет в 15, в 16. То есть, несмотря на обстановку, душа как-то пыталась зацепиться за хорошее в жизни, и вот по сей день я почему очень много думаю о том, что важна память о смерти. Она определяет для нас правильно дальнейшее направление движения и говорит о том, что время имеет срок. За это время, как у меня вот даже дома висит картина «Дом там, где твое сердце». И было у меня стихотворение, в котором я говорю: «Ты будешь там, где сердцем есть сейчас». А где мы сейчас? Мы сейчас в суетливых мыслях о том, как там надо все в быту сделать, как надо. Ну, совершенно думаем не о том, а где наше сердце. И вот это то, где наше сердце, это очень важно для нас в жизни с вами.
Но сейчас, конечно же, давайте обратимся к вашим стихам.
Да, сейчас тоже немного прокомментирую о том, в принципе, как важно слово, как важен настрой, какой настрой дает слово. И расскажу такую историю. У нас еще в государстве Украина, в котором я выросла, и по сей день остается гимном такая песня. В общем, наш гимн, украинский еще прошлый, он на самом деле не несет в себе какой-то радости. Ну, как мне казалось с детства. Опять же, еще не умерла Украина. Ще не вмерла Украина, да? То есть это уже предполагает...
Я не знаю этот гимн.
Не знаете?
Нет.
Ну и хорошо, нам как бы в любом случае выпало его в школьном возрасте еще выучить. Ще не вмерла Украина, ни слава, ни воля. То есть еще не умерла ни слава, ни воля. То есть какой-то грустный гимн, который возвещает, что еще не умерла, но все может быть. Другое дело, гимн советской Украины, вот на русском сразу скажу, первый куплет: «Живи, Украина, прекрасная, сильная, в Советском Союзе ты счастье нашла, меж равными равна, меж вольными вольно, под солнцем свободы, как цвет, расцвела».
Это чьи стихи?
Это гимн Украины, гимн советской Украины. И мелодия совершенно другая была. То есть кто-то переписал гимн, и мне кажется, это уже корабль поплыл не в ту сторону. Это о том, как важно слово, оно дает настрой в обществе. И у меня с детства было желание переделать гимн Украины.
Вот который о смерти,
да.
Украины, да?
По факту, да. Угу. Хотя там, может, напрямую об этом не говорится, но общее ощущение создается такое. И в тяжелое время 2014 года у меня выпала возможность стать соавтором гимна Донецкой Народной Республики. Там немного сложно по авторству получилось, то есть оно стало совместным. Однако тексты, которые я пишу, я знаю. И для меня это такая памятка в истории, что я все-таки гимн переделала. Плюс, конечно, может быть, не напрямую гимн Украины, но кто знает, что будет дальше. Вот, поэтому для меня это скорее интересный факт.
Да, это очень интересно.
Что мое желание вот хотя бы таким образом немного сбылось. И я сегодня буквально перед выходом сделала небольшую литературную заметку. Заметила, что стихотворений про Донбасс у меня на самом деле не так много. Я задумывалась, почему у меня больше прозы, текстов именно о жизни в Донбассе, а стихотворений не так много. Я думаю, потому что для меня это еще слишком живая рана, и внутри какое-то молчание. Я не могу сейчас словами выразить всей той информации, которую я в себя впитала, всего увиденного, что я чувствую, я думаю, возможно, ко мне это придет позже. И буквально за час до прихода к вам у меня родились небольшие строки, литературная зарисовка. Возможно, позже я ее подредактирую, но прочитаю, прочту как есть. О чем молчит земля Донбасса? О смыслах, что не родились для тех, кому не видно глазом, в каких деталях скрыта жизнь. О чем молчат поля и степи, изрешетенные до дыр? О том, как больно видеть детям украденный врагами мир. О чем молчит душа солдата, родной покинувшего дом? О крыльях матери в молитве, о славе, что придет потом. О чем молчит святая церковь? О том, как больно ей молчать и под прицелом автоматов ужасных бед не замечать. О чем молчит народ России? О том, как страшно нам любить и в море зла и осуждений в себе благое возродить. О чем молчат стихи поэта? На перекрестке всех дорог пытаются увидеть мысль, которую в нас видит Бог.
Вот прекрасно.
Такая заметка литературная.
Вы нашли здесь, в Екатеринбурге, София, людей, которые могут увидеть ваши стихи? С кем-то вы познакомились? Это же как бы требует, ну, вот, самовыражения такого. Душа-то, она же ведь как бы просится,
да,
чтобы читать стихи, рассказывать людям о жизни этой.
Тоже благодарю за вопрос. Это тоже ряд удивительных встреч. Опять же, когда у нас в Донецке был проект поэтический, мы там собирали молодых поэтов, читали стихотворения, записывали видео, отправляли на конкурсы. Прошло время, и я захотела найти для себя что-то здесь, в городе. Я нашла здесь молодежный проект «Голоса города», то есть... У меня выпала возможность читать свои стихотворения людям и понимать, что аудитория здесь такая же принимающая, такая же благодарная. И дальше начали завязываться знакомства, в принципе, с разными поэтами, поэтическими объединениями. И даже вот был у вас в студии Никита Жданов как-то раз. Мы тоже с ним знакомы, и периодически... Он приглашает на мероприятия, которые устраивают его объединение. Поэтому здесь опять же сбылась какая-то воля Божья обо мне, что я нашла таких же людей по духу близких, которые мои стихотворения понимают, слышат, и развитие для меня здесь не останавливается. В любом случае, очень важно не прийти к тому мнению, что все, я великий поэт или мастер там в каком-то деле. Нужно все равно оставлять долю сомнения, чтобы было дальнейшее развитие, долю критики, чтобы учиться дальше и развиваться.
Сегодня, дорогие наши слушатели, завершается наш эфир с нашей молодой гостьей Софией Мавродий. Ее зовут. Ей 25 лет. Она с Донбасса, с города Донецка. Вот 4-й год, как она сейчас живет в нашем городе Екатеринбурге. Завершается наша беседа. Это вторая программа. Софья, вам слово.
Благодарю вас, Евгения. Что мне хочется сказать в завершение? Очень важно верить. Верить в лучшее, верить в Бога. И я сейчас это говорю в то же время и для молодежи, и для старшего поколения, как мысль, как вера о хорошем, о благом может вытянуть тебя из самых трудных обстоятельств. Я когда была в Донецке сейчас, мне было иногда страшно, честно. Были очень сильные обстрелы. Я с микрорайона, который подвергается им очень часто. Но я настолько верила, что я приеду в Москву, что меня там ждут друзья, настолько в это верила, что я приехала, и эта вера не подводила меня еще ни разу. Что хочется сказать и молодому поколению, которое сейчас в тяжелых мыслях, думает о том, как все плохо. Даже буквально перед сном нужно подумать не о том, где вы есть сейчас, не о той травме, которую вы получаете сейчас, а о том, где бы вы хотели оказаться, думать о будущем и цепляться за эту мысль, как удочку закинуть туда и к ней тянуться. Но помимо этого, хочу сказать, что я еще очень верила в то, что у меня получится побывать в Даниловском монастыре. Для меня князь Данил стал каким-то близким, особенно читая его житие, акафист, я понимаю, что он объединял любовью, своей мудростью, своей мыслью, силой слова. И поэтому я приехала в Москву, каждый раз подходя туда, к его мощам, я часто плачу. Благодарю за то, что снова моя вера как-то помогла мне обрести, снова встретиться с князем, с этим местом, в этом месте святом. И я честно, вот как ребенок, своими словами часто прошу святых: возьмите все в свои руки. Мы, люди, не можем повлиять иногда на какие-то земные власти, на какие-то земные неустройства. А вы ближе к Богу. И я просто по-детски своими простыми словами прошу об этом. И если бы вот так каждый по-детски пришел, расплакался перед Богом и попросил, то, возможно, бы как любящий отец, он бы это моление исполнил. А здесь опять же к вопросу о том, как каждый из нас верит. И очень важно сохранять эту любовь в деталях. Каждый день в семье, с родными, с близкими обращать внимание на то, что мы говорим, о чем мы думаем. Потому что вот Бог, он в деталях кроется. И если кто-то хочет что-то глобально изменить в жизни общества, или же в своей жизни, начните с этих мелочей. Скажите спасибо тому, кому вы до этого не говорили спасибо. Вот буквально с этих мелочей и складывается наш большой мир. С простых слов рождается большая, сильная, всеобъемлющая любовь.
Спасибо большое наши сегодняшние гости. Ее зовут София Мавродий, Донбасс.
Благодарю вас.